Игорь Осипов. «Бабье царство». Книга третья. «Тайными тропами». Глава первая. «Рыжая, бесстыжая и поход». «Погасишь мультики, закалю как поросенка». И вместе с этими словами в горло Дневальному уперлось острие шпаги. А ее обладательница, молодая баронета Аврора Давульпа, сидела на табурете, выдвинутом на середину казармы, специально построенной для наемниц из числа жительниц Реверса, немного в сторонке от базы землян. Дневальному ничего не оставалось, кроме как поднять руки и замереть. Цапаться с импульсивной девчонкой, отменно владеющей холодным оружием, он не хотел. А девушка, не убирая клинка от кадыка землянина, скосилась на большое волшебное зеркало со смешным для ее уха названием «телевизор», где под гулкую музыку большой серый кот пытался догнать шуструю мышь. Волосы баронеты, длинные, волнистые, ярко-рыжие, как мех лисицы, падали на красный дуплет с лисьими узорами, надетый поверх белой сорочки, а на лбу красовался, похоже на забрало шлема, железный ободок с гравировкой в виде стоящей на задних лапах лисицы, семейного герба Давульпа. Род хоть и не богат, но корни его уходили в седую древность, словно безмерная серебряная коса бессмертной старухи по имени Время. И хотя титул баронеты в табеле о рангах стоит ниже полнокровной баронессы, все равно был выше обычной безземельной рыцарки. И в светской беседе к обладательнице титула все нижестоящие должны обращаться не иначе, как леди Аврора. Рыжие девы и мужи народа Эрла — не самые частые гости на юге королевства. А уж тех особ, что оказались на слуху землян, и вовсе можно пересчитать по пальцам. Разве что Аврора, да ее троюродная сестра Джинджер, чей портрет висит на городских вратах и предлагает немалую награду за безумную рыжую голову. Но и судьбы сих дев разные. У одной, которая Джинджер, клинок почернел от сотен безвинно загубленных душ, у другой же совесть чиста. Ну, как чиста? Крови на клинке хватало, но та кровь не тянула душу в бездну. Ведь то были дуэли за честь, да стычки с душегубами во время честного найма. К тому же всем известно, что к рыжим и веснущатым Эрл весьма благосклонны волчьи и лисьи духи, и потому во внутреннем естестве Авроры Давульпа тоже дремлет огненный лис. И пусть баронета не способна биться на равных с орденской гвардией, все равно могла больше, чем простой человек. А ведь когда-то только знатные дома Севера умели заключать сделку с духом-покровителем в обмен на силы. Это уж потом орден взял способ на вооружение, силы подселяя в человеческую душу вырванные с корнем клок звериной сути. Львицы, волчицы, кабанихи и прочих. И создавая свою знаменитую гвардию, вскормленную как живое оружие и превосходящую по силе как ополчение вольных баронств, так и боевые отряды гильдии магов. Сидящая на табурете девушка поерзала и убрала в ножны клинок, длинную и тяжелую боевую шпагу. От резкого движения на перевязи стесненной кожи забряцали два фамильных кремневых пистолета, дюжина бандельерок с порохом и десяток метательных ножей. А еще на ней было клетчатое платье, чей подол короток настолько, что обнажал коленки. «Будь здесь матушка, отругала бы, что надо соблюдать приличия». Но кто же в 20 лет соблюдает их, эти приличия? Тем более, что казарма — это не поле боя и не узкие темные улочки трущоб. Невальный медленно опустил руки. Рыжая веснущатая дворянка глянула на Халумари, а затем повернула голову в сторону телевизора и вытянула шею. Глаза заблестели, как у ребенка на ярмарочном представлении. А на экране рисованный кот ударился в стену, но не помер, а сплющился, как циновка, и пополз прочь, забавно моргая. Аврора наморщила ровный, лишенный присущий южным провинциям королевства горбинки нос и замахала рукой. «Ступай отсюда! Не мешай благородной госпоже смотреть телевизор!» Солдат-землянин пожал плечами и отправился ко входу, ибо мультики жизни не помеха, в отличие от острого железа в горле. В казарме была не только она, и на кроватях валялись лишь несколько разного рода наемниц, тоже поглядывающих на телевизор. Телохранительницы для курьеров и геологов, проводницы для послов и охранницы обозов с прогрессорскими миссиями. Все бы ничего, но удовольствие испортил громкий хриплый крик.
«Аврора!»
А следом послышалась запоздалая команда Дневального. «Смирно!» И в проеме показался высокий, с легкой сединой землянин в парадной-распарадной форме и несколько незнакомых людей.
«Аврора!»
Проорал главный советник начальника Холумарской крепости, коего пришлые называли генералом. Пребывающий в приподнятом настроении, он продолжил на языке королевства, вставляя словечки пришлых.
«Выключай телевизор! Невежливо вести беседы со включенным!»
Генерал встал посередине помещения, упер руки в боки, оглядел присутствующих, а после начал показывать на приподнявшихся на кроватях наемницы и пояснять для пухленького мужичка, пришедшего с ним.
«Артур Семенович, для сопровождения съемочной группы лучше подойдут эти две бронедамы».
Указанные женщины, одетые в поддоспешники поверх нижних рубах, приподнялись с кровати и молча уставились на нанимателя. Впрочем, все остальные тоже проявили интерес, так как генерал никогда не заглядывал в казарму просто так. Только если предстояло занятное дельце. А раз занятное, значит выгодное. И платили пришлые полновесным золотом и серебром.
«Господин барон!»
Подала голос Аврора, которую обделил вниманием уважаемый господин, отчего ей стало весьма обидно. И надо понимать, что очень уважаемым человеком генерал-барон стал не на пустом месте. А после того, как навел суету в склепе проклятой королевы и поставил на колени инфанта Кровавого озера. Генерала уважали очень и очень многие местные.
«Господин барон, поход будет?»
«Да, но тебя это не касается».
«Почему? Я что, не справлюсь?»
— заголосила рыжая, вскочив с места.
«Это я-то не справлюсь. Я благородная леди древнего рода. Мне клинок и пистоль клали в пеленки вместо игрушек».
«Сядь!»
— прорычал генерал, и наемница медленно опустилась, опасаясь открыто дерзить более именитому дворянину. А тот продолжил колючими, как крыжовник, словами.
«Я же не могу допустить, чтобы тебя оскорбили деньги, какие даются простолюдинкам. А на дворянок на этот поход средств нет».
Аврора нахмурилась. «Я и на двойное жалование могу согласиться, если золотом».
«Зато я не могу. Казначей получил указания по чинам и жалованиям не от меня, а от господина маркиза».
Негромко, но твердо проговорил генерал.
«Но я тоже хочу быть при деле. Мой клинок устал без свежего воздуха».
Тут же вспыхнула наемница. Генерал повернулся, медленно расплылся в улыбке и покачал головой.
«А динарная плата, и тогда пойдешь с остальными».
Аврора открыла рот, но потом насупилась и оглядела других наемниц. Одна, тощая как щепка, была мастеркой стрельбы. Из мушкета, арбалета или лука, неважно из чего. И могла за 100 шагов попасть в яблоко на голове человека. Вторая — опытная боевая ведьма, но и двуручником помахать не дура. «Когда выступаем?» — спросила рыжая у генерала, давая знать, что согласна.
«Завтра, как отряд соберется».
Протянул генерал-барон пришлых со вздохом и тихо усмехнулся. А когда направился к своей келье, долго бурчал, смешивая слова своего языка и общекоролевского. Рыжая улыбнулась, потянулась и опустилась на табурет. А когда странные люди ушли, заорала во весь голос.
«Дневальный, иди сюда!»
Когда недовольный Халумари приблизился, девушка быстро спросила. «Что такое Д'Артаньян в юбке? И кто такая крейсер Аврора? Крейсер — это титул или обзывательство? И когда, наконец, жрать будем?» Петр Алексеевич распрощался со съемочной группой только через час. Все вышли из большого кабинета, и генерал выдохнул и расстегнул китель и верхнюю пуговицу белоснежной рубашки. Полевая форма хороша для матушки земли, но чтобы наладить контакты с местными, приходится отчасти играть по их правилам. И одно из них — всегда выглядеть богато и успешно. В мире, где еще не придумали паспорта и царит поголовная неграмотность, самый верный способ идентификации — это внешний вид. Парадная форма вполне к этому подходит. У нее и вид приличный, особенно если нацеплены все мыслимые и немыслимые медали и шевроны с аксельбантами, а на пальцах, по местным традициям, напялены золотые перстни. За небольшим исключением. Чтобы сподручнее было топтаться по местному бездорожью, пришлось найти галифе и хромовые сапоги. Генерала после прогулки к обители проклятой королевы сперва погладили против шерсти и сняли с должности, мол, негоже оставлять базу. Потом вручили пряник за особые заслуги в налаживании дружбы между мирами и назначили на новую должность советником по контактам. На двери кабинета так и значилось «советник». Петр Алексеевич выдохнул и открыл нижний ящичек тумбочки, где лежала небольшая фляжечка коньяка к чаю или кофе. Генерал открыл ее и уже собрался сделать маленький глоточек, как дверь открылась, и в нее вошел новый начальник базы. «Не спишь?» — произнес молодой и перспективный полковник, тоже метящий в генералы. У него, говоря жаргонным языком, в верхах имелся тягач, который двигал по карьерной лестнице. И сейчас, когда наладилась и жизнь вошла в колею, место стало лакомым. А через полгодика полковнику будет сделан трамплинчик в кресло повыше и посытнее. И это несмотря на то, что ажиотаж к реверсу немного поутих и уже нет той помпезности. А все потому, что открыли еще 5 миров, правда, почти необитаемых, но зато более богатых ресурсами. Это как с космосом. Гагарина носили на руках, а кто сейчас знает космонавтов по именам? Вот то-то же. Героические будни, мать их. Хотя снижение ажиотажа все равно было сильнее ожидаемого. Петр Алексеевич улыбнулся и оглянулся. Ни кровати, ни раскладушки в помещении не было. Канцелярский стол, кожаное кресло с высоким подголовником, 5 стульев, 2 шкафа и стол с макетом местности, где виднелись распечатанные на трехмерном принтере замки с рвами, шпили волшебных башен, храмы и прочие местные достопримечательности.
«Как видишь», — усмехнулся генерал на вопрос полковника.
А тот быстро стер с лица свою натужную улыбку и выглянул в коридор. Заметив Невального, быстро проговорил. «Иди постой в сторонке, чтоб никто не зашел». Услышав «есть», нырнул в кабинет и захлопнул несгораемую антивандальную дверь с хорошей звукоизоляцией.
«Алексеич, я без предисловий», — заговорил полковник.
Он хоть и был званием ниже, да и сам по себе моложе, но сейчас именно он начальник. И генерал пропустил фамильярность мимо ушей.
«У нас здесь учения планируются»,
— почти шепотом заговорил полковник. «Тематика — мотострелковый батальон на марше».
«На реверсе?»
— изумленно изогнул брови генерал.
«Да, из Москвы шепнули».
Петр Алексеевич покачал головой и цокнул языком.
«И нахрена?»
Полковник приблизился вплотную и продолжил совсем тихо, на самое ухо.
«Они хотят попробовать использовать реверс для переброски войск, как через гиперпространство. Представь, батальон ушел сюда, двинулся в обход барьерных рубежей типа рек и горных хребтов вне зоны поражения вражеской артиллерии и авиации, а потом вынырнул на земле, как чертик из табакерки».
Генерал неспешно провел рукой по волосам. Он был сильно озадачен. Вроде и логично, но есть некоторые нестыковки.
«Для этого нужны передвижные порталы»,
— прошептал он, озвучив сомнение. Полковник выразительно посмотрел на своего собеседника, и генерал перестал улыбаться. Порталы были, или как минимум разрабатывались.
«Я тут при чем?»
— тихо поинтересовался Петр Алексеевич.
«Проклятые места. Маршрут пройдет по нескольким из них, и надо заранее все разведать, еще до официального начала. Узнать, как тебе скажутся на колонне. Если совсем плохо, поискать обходной маршрут. Да и вообще, меня смущает вся эта магия и нечисть. Послушай, я дам любые средства. И людей столько, сколько нужно». «Что, погоны горят? Перестраховываешься?» —
прошептал Петр Алексеевич. Полковник не ответил, но поджал губы. И так ясно, что ему пообещали кучу пряников за такие маневры. Зато можно дать голову на отсечение, что вскоре финансирование прогрессоров польется рекой. Нужно приучить этот мир, что колонна бронетехники — это не зло, не происки нечисти, не проклятие божеств. В случае недопонимания конфликт с мутантами Ордена, терциями королевы, магами гильдий будет очень большим камнем на дороге. А в свете того, что местные волшебницы научили ставить на оружие блокировку воспламенения пороха, и вовсе непреодолимым. И это еще хорошо, что они еще не додумали ставить чары пироблокады на двигатели внутреннего сгорания. Одно радует, что такие мастера — штучный товар, какой есть только у королевы, верховной матери ордена, да в 2 гильдиях магов, магистрата и круга избранных. Хотя и элитные шаманы псоглавых тоже умеют. Петр Алексеевич некоторое время разглядывал хмурое лицо начальника, а затем пробурчал.
«Ты хоть представляешь, что этот марш — такой огромнейший геморрой, что лучше и не начинать? Шипни обратно наверх, чтобы передумали. У них же у самих звезды полетят по линолеуму, когда облажаются». «Твою мать, Алексеич, ты не понимаешь!»
Пытаясь не повысить голос и